Военный ренессанс. Полоса безвремения вызвала в армейской среде государственно опасное явление. Неудачи минувшей войны и отношение общества и печати к офицерству поколебали во многих офицерах веру в свое призвание, и начался исход, продолжавшийся примерно до 1910 года и приведший в 1907 году к некомплекту в офицерском составе армии до 20%. Но далеко не все поколебались. Наряду с бегством одних, маньчжурская неудача послужила для большинства моральным толчком к пробуждению, в особенности среди молодежи. Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы после Японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании, значительно возрос интерес к военной печати. Тем временем и военное ведомство частью приступило, частью наметило ряд реформ. Омоложение и улучшение командного состава, повышение образовательного ценза военных училищ, организация кадров второочередных дивизий, усиление артиллерии, новая дислокация и так далее. Но работа эта шла страшно медленно, будя в армии тревогу и нарекания. Новый устав о воинской повинности, например, вышел только в 1912 году, далеко не оправдав ожиданий. Новое положение о полевом управлении войск было утверждено только в начале мировой войны. Ряд комиссий по реорганизации быта и хозяйства войск так и не закончили к войне выработку новых норм. В 1909 году военный министр секретным циркуляром сообщил старшим начальникам о возникновении тайных офицерских организаций, поставивших себе якобы целью ускорить насильственными мерами, по их мнению, медленный и бессистемный ход реорганизации армии. Министр требовал принятия мер против этого явления. Об организациях подобного типа я никогда не слышал и уверен, что они и не существовали. Были явления другого порядка. Еще осенью 1905 года, после заключения мира с Японией, в отряде генерала Мищенко по инициативе старшего адъютанта штаба капитана Хагандокова состоялось собрание десятка офицеров для обсуждения предложенного им проекта офицерского союза, основанного на выборном начале и имевшего целью оздоровление армии. Я присутствовал на двух таких собраниях до отъезда своего в Европейскую Россию. Цель была благая, но та форма, в которую должно было вылиться сообщество, что-то вроде офицерского совдепа, казалось несродную военному строю, и потому я не принял участия в осуществлении проекта. Позднее я узнал из газет, что в мае 1906 года в Петербурге с разрешения военного министра Ридигера состоялось заседание вновь возникшего общества, принявшего наименование «Обновление». Открытое собрание это привлекло большую офицерскую аудиторию, главным образом благодаря слуху, что членом общества состоит популярный генерал Мищенко. Временный председатель обновления капитан Хагандоков изложил программу общества, самую благонамеренную – самообновление и самоусовершенствование, подготовка кадров, соответствующих современным требованиям войны, борьба с рутиной и косностью, принесшими так много горя государю и отечеству. Устав общества представлен был военному министру, который его не утвердил. Тем дело и кончилось. Эпизод этот имел впоследствии неожиданное для меня продолжение. Тем, кто черпает исторический материал из советских источников, известно, как преломляется он в советском кривом зеркале. Некто Мстиславский, вся деятельность которого заставляет предполагать, что был он в то время провокатором, в 1928 году напечатал в советском историческом журнале свои воспоминания о мифическом офицерском союзе, в котором он якобы играл руководящую роль. В них он, между прочим, писал: «В рядах тайного офицерского революционного союза 1905 года числился, правда, очень конспиративно, ничем себя не проявляя, будущий герой контрреволюции Деникин. Он был в то время на Дальнем Востоке, и его вступление в союз в высоких уже чинах произвело на дальневосточных товарищей наших чрезвычайное впечатление». Парижская эмигрантская газета «Последние новости» поместила рецензию на этот журнал и приведенную мною выдержку из статьи Мстиславского. «Я послал в газету опровержение. Всю жизнь работал открыто, ни в какой ни тайной, ни явной политической или иной организации никогда не состоял. Ни с одним революционером до 1917 года знаком не был. Если кого-нибудь из них видел, то только присутствуя случайно на заседаниях военных судов». Прошло 14 лет. 1942 год. Я жил в захолустном городке на юге Франции под бдительным присмотром гестапо. В газете немецкой пропаганды на русском языке «Парижский вестник» появилась статья другого провокатора, только уже справа, полковника Феличкина, который, обличая роль жидомасонов в истории русской революции, привел без всякой связи с текстом упомянутые фразы Мстиславского, сопроводив их доносом: «Ярый противник сближения России с Германией, Деникин, парализуя дальновидную политику генерала П.Н. Краснова, на наших глазах уже перешел в жидомасонский лагерь». Феличкин не успел выслужиться перед немцами, так как вскоре умер. С 1908 года интересы армии нашли весьма внимательное отношение со стороны Государственных дум третьего и четвертого созыва, вернее, их национального сектора. По русским основным законам вся жизнедеятельность армии и флота направлялась верховной властью, а Думе предоставлено было рассмотрение таких законопроектов, которые требовали новых ассигнований. Военное и морское министерства ревниво оберегали от любознательности Думы сущность вносимых законодательных предположений. На этой почве началась борьба, в результате которой Дума, образовав комиссию по государственной обороне, добилась права обсуждать по существу, осведомившись через специалистов такие, например, важные дела, как многомиллионные ассигнования на постройку флота и реорганизацию армии. Осведомление шло двумя путями: при посредстве официальных докладчиков военного и морского ведомства, которые давали комиссии лишь формальные сведения, опасаясь, что излишняя откровенность, став известной левому сектору Государственной Думы, может повредить делу обороны, и путем частным, по инициативе А.И. Гучкова и генерала Василия Гурко, под председательством последнего образовался военный кружок из ряда лиц, занимавших ответственные должности по военному ведомству, который вошел в контакт с умеренными представителями комиссии по государственной обороне. Многие участники кружка, как генерал Гурко, полковники Лукомский, Данилов и другие, играли впоследствии большую роль в Первой мировой войне. Все эти лица не имели никаких политических целей, хотя за ними и утвердилась шутливая кличка «младотурок». На совместных с членами Думы частных собраниях обсуждались широко и откровенно вопросы военного строительства, подлежавшие внесению на рассмотрение Думы. Военные министры Редигер и потом Сухомлинов знали об этих собраниях и им не препятствовали. Так шла совместная работа года два, пока в самом военном кружке не образовался раскол на почве резкой и обоснованной критики частным собраниям некоторых внесенных уже в Думу без предварительного обсуждения в нем законопроектов. Об этом узнал Сухомлинов и встревожился. Лукомский и трое других участников вышли из состава кружка. «Мы не могли, — писал мне впоследствии Лукомский, — добиваться, чтобы Дума отвергала законопроекты, скрепленные нашими подписями. В отношении других, более строптивых младотурок, в том числе и самого Гурко, Сухомлинов после доклада государю принял меры к распылению этого соправительства, как он выражался, предоставив им соответственные должности вне Петербурга. Невольно напрашивается сопоставление, как расправляется самодержец Сталин с уклоняющимися или только с подозреваемыми в уклоне от генеральной линии партии. В таких более чем умеренных формах выражалась в военном мире оппозиция. Только военная печать, как увидим ниже, пользовавшаяся такой свободой, как ни в одной из великих западных держав, не переставала тревожить власть имущих. В Варшавском и в Казанском военных округах. Приехав с Дальнего Востока в Петербург, я выбрал штаб 2-го кавалерийского корпуса, в котором служил до войны и который квартировал в Варшаве. Во 2-м кавалерийском корпусе прямого дела у меня было мало. Я печатал в военных журналах статьи военно-исторического и военно-бытового характера и читал доклады об японской войне в собрании Варшавского генерального штаба и в провинциальных гарнизонах. Не обошлось и без сенсации, когда появилась в разведчике моя статья в щедринском духе о быте и нравах в Варшавском главном интендантстве. А в общем, отсутствие живого дела меня изрядно тяготило, в особенности, когда получено было распоряжение о расформировании корпуса, и вся наша деятельность свелась к скучной и длительной канцелярской ликвидации. Поэтому я воспользовался заграничным отпуском, побывал в Австрии, Германии, Франции, Италии и Швейцарии, как турист. Уже год подходил к концу, а назначение мое все задерживалось. Я напомнил о себе по команде главному управлению генерального штаба, но в форме недостаточно корректной. Через некоторое время пришел ответ. Предложить полковнику Деникину штаб 8-й сибирской дивизии. В случае отказа он будет вычеркнут из кандидатского списка. Никогда у нас по генеральному штабу не было принудительных назначений, тем более в Сибирь. Поэтому я в запальчивости и раздражении ответил еще менее корректным рапортом, заключавшим только 3 слова: «Я не желаю». Ожидал новых неприятностей, но вместо них получил нормальный запрос с предложением принять штаб 57-й резервной бригады с прекрасной стоянкой в городе Саратове на Волге. В конце января 1907 года я приехал в Саратов, находившийся на территории Казанского военного округа, равного площадью всей Средней Европе. Округ отдаленный, находившийся вне внимания высоких сфер и всегда несколько отстававший от столичного и пограничных округов. В то время жизнь округа была на переломе. Уходила старая, покойная и патриархальная, и врывалась уже новая, ищущая иных форм и содержания. 3 бригады округа вернулись с войны, где дрались доблестно. Вернулось немало офицеров с боевым опытом. Появились новые командиры, новые веяния, и закипела работа. Округ проснулся. В это самое время прибыл в Казань человек, новый командующий округом, генерал Сандецкий. Топнул в запальчивости ногой и громко на весь округ крикнул: «Согнув бараний рог!» В свободное от службы время в эти годы я много писал, помещая статьи в военных журналах, преимущественно в «Разведчике», под общей рубрикой «Армейские заметки». Судьба этого журнала, первого частного военного издания в России, отражает эволюцию военной мысли и опеки над нею. В 1885 году у отставного капитана Березовского, владельца военно-книжного дела, возникла мысль об издании военного журнала. Его горячо поддержал генерал Драгомиров, в то время начальник Академии Генерального штаба. Несмотря на сочувствие делу и других видных представителей военной профессуры, начинание это в военном министерстве встретило категорическое противодействие. Сама мысль о распространении в армии частного военного органа объявлена была опасной ересью. В 1886 году Березовскому без прямого разрешения удалось выпустить нечто вроде журнала, но без права ставить название и номер. Еще через два года министерство разрешило поставить заголовок «Разведчик». И только после 6 лет борьбы, когда император Александр III, которому случайно попался на глаза разведчик, приказал доставлять ему журнал, последний получил легальное право на существование. Тем не менее, несмотря на монаршее внимание и сотрудничество с самого основания разведчика, таких видных лиц, как генералы Драгомиров, Леер, Газенкампф и другие, журнал еле влачил существование, преодолевая с трудом не только препятствия сверху, но и инертность военной среды, с трудом усваивавшей совместимость свободы слова и критики с требованиями военной дисциплины. Только в 1896 году журнал стал окончательно на ноги, приобретая все большее распространение и популярность. Возникавшие впоследствии другие частные военные органы пользовались меньшим успехом и были недолговечны. Разведчик был органом прогрессивным, пользовался, как и вообще, частная военная печать с конца 90-х годов и в особенности после 1905 года широкой свободой критики не только в изображении темных сторон военного быта, но и в деликатной области порядка управления, командования, правительственных распоряжений и военных реформ. И, во всяком случае, несравненно большей свободы, чем было во Франции, в Австрии и в Германии. Во Франции ни один офицер не имел права напечатать что-либо без предварительного рассмотрения в одном из отделов военного министерства. Немецкая военная печать, говоря глухо о своем утеснении, так отзывалась о русской. Особенно поражает, что русские военные писатели имеют возможность высказываться с большой свободой и к таким заявлениям прислушиваются, принимают их во внимание. Или еще статья генерала Цепелина. Очевидное поощрение, оказываемое в России военной литературе со стороны высшей руководящей власти, дает армии большое преимущество, особенно в деле поднятия духовного уровня корпуса русских офицеров. Я лично, касаясь самых разнообразных вопросов военного дела, службы и быта, не испытывал никогда ни цензурного, ни начальственного гнета со стороны Петербурга, хотя мои писания и затрагивали не раз авторитет высоких лиц и учреждений. Со стороны же местного начальства в Варшавском округе было мало стеснений, в Киевском никаких, но в Казанском, где жизнь давала острые и больные темы, ведя борьбу против установленного в округе режима, я подвергался со стороны командующего систематическому преследованию. При этом официально мне ставилась в вину не журнальная работа, а какие-либо несущественные или несуществовавшие служебные недочеты. Сандецкий был весьма чувствителен к тому, что писалось о жизни округа, опасаясь огласки и зная, что в Петербурге уже накоплялось неудовольствие против него. Однажды на каком-то совещании генерал Сандецкий разразился громовой речью против офицерства. «Наши офицеры — дрянь! Ничего не знают! Ничего не хотят делать! Я буду гнать их! Без всякого милосердия! Хотя бы пришлось остаться с одними унтерами!»
Командир инсарского полка, стоявшего в Пензе, полковник Рейнбот, вернувшись с совещания, собрал своих офицеров и нашел уместным передать им в осуждение и назидание слова командующего. Мне рассказывали потом, что в собрании после его речи наступило жуткое подавленное молчание. Забитое офицерство мучительно переживало незаслуженное оскорбление. Только один подполковник взволнованно обратился к Рейнботу. «Господин полковник, неужели это правда? Неужели командующий мог это сказать?» «Да, я передал буквально слова командующего». На другой день один из офицеров полка, штабс-капитан Вернер, отправил военному министру жалобу по поводу нанесенного ему лично отзывом командующего оскорбления. Вскоре приехал в Пензу генерал от военного министра, произвел дознание и уехал. Штаб округа, в свою очередь, обрушился на полк угрозами и дознаниями. Вокруг инцидента росло возбуждение. Толки шли по всему округу. Я горячо заинтересовался этим делом и собирался откликнуться в печати очередной армейской заметкой. Как вдруг получаю из Казани тяжеловесный пакет, секретно, в собственные руки. В нем весь материал по пензенскому делу и приказание Сандецкого отправиться в Пензу и произвести дознание по частному поводу о подполковнике, реплика которого, приведенная выше, по мнению командующего, подрывала авторитет командира полка недоверием к его словам. Назначение именно меня для этого дела не вытекало совершенно из моего служебного положения, а само преступление было до нелепости придуманным. Но придумано не без остроумия. Я был обезоружен, так как говорить в печати о пензенском деле, доверенном мне в секретном служебном порядке, я уже не имел права. Я сделал единственное, что мог. Доказал правоту штаб-офицера и дал о нем самый лучший отзыв, которого он вполне заслуживал. В результате подполковник и капитан были переведены военным министром в другие части, а генерал Сандецкий получил в собственные руки синий пакет с высочайшим выговором. Однажды, уже незадолго до моего ухода из округа, одна из армейских заметок вызвала особенно серьезное осложнение. В ней я описывал полковую жизнь вообще и горькую долю армейского капитана. Как в его жизни появился маленький просвет в виде удачно совершенного смотра, и как потом в смотровом приказе он прочел: «В роте полный порядок и чистота, но в кухне пел сверчок». За такой «недосмотр» в кавычках последовало взыскание, а за взысканием капитан сам запел сверчком и был свезен в больницу для душевнобольных. Конечно, это был шарж, но правдиво рисовавший жизнь в округе и изобиловавший фактическими деталями. Генерал Сандецкий был в отъезде, и начальник штаба округа, генерал Светлов, после совещания со своим помощником и прокурором военно-окружного суда, решил привлечь меня к судебной ответственности. Доклад по этому поводу Светлов сделал тотчас же по возвращении Сандецкого и, к удивлению своему, услышал в ответ: «Читал и не нахожу ничего особенного». Дело о сверчке положено было под сукно, но тотчас же вслед за сим на меня посыпались подряд три дисциплинарных взыскания. Выговоры, наложенные командующим за какие-то якобы мои упущения по службе. Приехав через некоторое время в Саратов, генерал Сандецкий после смотра отозвал меня в сторону и сказал: «Вы совсем перестали стесняться последнее время. Так и сыплете моими фразами. Ведь это вы пишете армейские заметки, я знаю».
«Так точно, ваше превосходительство, я».
«Что же, у меня одна система управлять, у другого другая. Я ничего не имею против критики, но главный штаб очень недоволен вами, полагая, что вы подрываете мой авторитет. Охота вам меня трогать?»
Я ничего не ответил. Последние месяцы моего пребывания в Казанском округе случилось из ряда вон выходящее происшествие. В один из полков саратовского гарнизона переведен был из Казани полковник Вейс, который оказался осведомителем генерала Сандецкого. Эту свою роль он играл почти открыто. Его боялись и презирали, но внешне не проявляли этих чувств. Осенью состоялось бригадное аттестационное совещание, на котором полковник Вейс единогласно признан был недостойным выдвижения на должность командира полка. Начальник бригады, скрипя сердце, утвердил аттестацию, но с тех пор потерял покой. А Вейс, открыто потрясая портфелем, в котором лежал донос, говорил: «Я им покажу, они меня попомнят!»
В конце года состоялось в Казани окружное совещание. Вернулся оттуда начальник бригады совершенно убитый. «Ну и разносил же меня командующий! Верите ли, бил по столу кулаком и кричал, как на мальчишку. По бумажке, написанной рукой Вейса, перечислял мои вины по 40 пунктам, вроде таких: начальник бригады, переезжая в лагерь, поставил свой рояль на хранение в цейхгаус Хвалынского полка. Или еще, когда в штабе бригады командиры полков доложили, что они не в состоянии выполнить распоряжение командующего, начальник бригады, обращаясь к начальнику штаба, сказал: «Мы попросим Антона Ивановича, он сумеет отписаться. Словом, мне теперь крышка». Я был настолько подавлен всей этой пошлостью, что не нашел слов утешения. Через несколько дней пришло предписание командующего. Как смело совещание не удостоить выдвижение вне очереди Вейса, которого он считает выдающимся и еще недавно произвел в полковнике за отличие. Командующий потребовал созвать совещание вновь и пересмотреть резолюцию. Такого насилия над совестью мы еще никогда не испытывали. Вызвал я на это совещание телеграммами командиров полков из Астрахани и Царицына. Собралось нас 7 человек. У некоторых вид был довольно растерянный, но тем не менее все единогласно постановили остаться при нашем прежнем решении. Я составил мотивированную резолюцию и по одобрении ее совещанием стал вписывать в прежний аттестационный лист Вейса. Генерал П. выглядел очень скверно. Не дождавшись конца заседания, он ушел домой, приказав прислать ему на подпись всю переписку. А через час прибежал вестовой генерала и доложил, что с начальником бригады случился удар. Положение осложнялось еще тем, что замещать начальника бригады предстояло лицу совершенно анекдотическому — генералу Февралеву. Ему предоставили дослуживать в роли командира полка недостающий срок для получения полной пенсии. Февралев страдал запоем, Грозный Сандецкий знал об этом и, к удивлению нашему, никак не реагировал. Ко мне Февралев чувствовал расположение и даже почему-то побаивался меня. Это давало мне возможность умерять иногда его выходки. Перед приемом бригады Февралевым я высказал сомнение, что его командование окончится благополучно. Но он успокоил меня. «Ноги моей в штабе не будет, и докладами не беспокойте. Присылайте бумаги на подпись, и больше никаких». Такая конституция соблюдалась в течение многих недель. На другой день после памятного совещания я послал аттестацию Вейса в Казань. Получил строжайший выговор за предоставление бумаги, не имеющий никакого значения без подписи начальника бригады. Штаб округа выразил даже сомнение, действительно ли содержание ее было известно и одобрено генералом П. Я описал обстановку совещания и послал черновики с пометками и исправлениями П. В Казани, видимо, всполошились. После двух пензенских историй новая могла пошатнуть непрочное положение командующего. Вскоре приехал в Саратов помощник начальника штаба округа, для виду с каким-то служебным поручением, фактически же, позондировать, как отразилась на жизни гарнизона новая история. Разузнавал стороной об обстоятельствах болезни П. и о моих служебных отношениях с Февралевым. Зашел и ко мне.
«Не знаете ли, как это случилось? Какая причина болезни генерала П.?»
«Знаю, ваше превосходительство. В результате нравственного потрясения, пережитого начальником бригады на приеме у командующего войсками, его постиг удар».
«Как вы можете говорить подобные вещи?»
«Это безусловная правда». После этого эпизода Казань совершенно замолкла, предоставив нас всех собственной участи. Между тем положение все более осложнялось. Началось переформирование нашей резервной бригады в дивизию с выключением одних частей и включением других, со сложным перераспределением имущества, вызывавшим столкновение интересов и требовавшим властного и авторитетного разрешения на месте. Между тем генерал П. понемногу поправлялся, стал выходить на прогулку, но память не возвращалась. Он постоянно заговаривался. Генерал заявил о своем намерении посетить полки. Я отговаривал его и на всякий случай принял свои меры. Однажды прибегает ко мне дежурный писарь, незаметно сопровождавший П. на прогулке, и докладывает, что генерал сел на извозчика и поехал в сторону казарм. Я бросился за ним в казармы и увидел в Балашовском полку такую сцену. В помещении одной из рот выстроены молодые солдаты. Собралось все начальство. Генерал П. уставился мутным стеклянным взглядом на молодого солдата и молчит. Долго, мучительно, гробовая тишина. Солдат перепуган, весь красный, со лба его падают крупные капли пота. Я обратился к генералу. «Ваше превосходительство, не стоит вам так утруждать себя. Прикажите ротному командиру задавать вопросы, а вы послушаете». Кивнул головой. Стало легче. Отвел меня в сторону командир полка и говорит: «Спасибо, что выручили. Я уж не знал, что мне делать. Представьте себе. Объясняет молодым солдатам, что он наследник престола у нас, Петр Великий». Кое-как закончили, и я увез генерала домой. Положение создавалось невозможное, и я телеграфировал в штаб округа, что начальник бригады просит разрешения приехать в Казань для освидетельствования на предмет отправления на Кавказские минеральные воды. В душе надеялся, что примут какие-либо меры. П. поехал. Произвел на комиссию тяжелое впечатление. не мог даже вспомнить своего отчества. Тем не менее, назначили на ближайший курс лечения и тем ограничились. Вернувшись из Казани, очевидно, под впечатлением благополучного исхода поездки, генерал П. отдал приказ о вступлении своем в командование бригадой. Я протелеграфировал об этом в Казань, но Сандецкий хранил упорное молчание. Очевидно, он был настолько смущен саратовской историей и боялся огласки ее, что не хотел принимать в отношении П. принудительных мер. По-прежнему я отдавал распоряжения и приказы заведомо для штаба округа и полков от себя, хотя и скрепленные подписью П., как раньше Февралева. Опять П. стремился навещать полки, и больших усилий стоило удержать его от этого. Наконец, срок подошел, он уехал на воды. Около месяца после этого продолжалось еще фиктивное командование Февралева, пока не приехал новый начальник, переформированный из нашей бригады дивизии.